Хорошо известно, какова была героическая жизнь сына мелкого торговца чаем из деревни Блентайр в графстве Ленарк. Дэвид Ливингстон родился 13 марта 1813 года и был вторым из шестерых детей. Получив богословское и медицинское образование, Ливингстон после недолгой работы в лондонском миссионерском обществе прибыл в 1840 году в Кейптаун с намерением присоединиться к миссионеру Моффату в Южной Африке. Из Кейптауна будущий путешественник отправился в землю бичуанов. Он был первым белым, исследовавшим эту область. Возвратившись в Куруман, он женился на дочери Моффата, которая оказалась достойной спутницей его жизни, и в 1843 году основал миссию в долине Мабоца. Через 4 года Ливингстон переселился в Калабенг в области бичуанов, в 225 милях к северу от Курумана. Еще через 2 года, в 1849 году, Ливингстон покинул Калабенг вместе с женой, тремя детьми и двумя друзьями, Осуэлом и Миреем. 1 августа того же года открыл озеро Нгами и вернулся в Калабенг, спустившись вниз по течению реки Цуги. Во время этого путешествия враждебность дикарей помешала Ливингстону исследовать страну за озером Нгами. Вторая попытка оказалась столь же неудачной. Зато третья увенчалась успехом. Предприняв затем новое путешествие на север, в котором участвовала вся его семья и его друг Осуэлл, Ливингстон, следуя по течению Нхобе, притока Замбези, после труднейшего путешествия, во время которого лишения, недостаток пищи и воды чуть было не стоили жизни его детям, добрался до земель племени Макалолов. Их вождь Сибитуана встретил Ливингстона в Линьянте. В конце июня 1851 года река Замбези была открыта, и отважный исследователь вернулся в Кейптаун, чтобы отправить на родину в Англию свою семью. Неустрашимый Ливингстон хотел во время нового опасного путешествия вглубь страны подвергать риску только свою жизнь. На сей раз он намеревался пересечь Африку наискось с юга на запад, выйдя из Кейптауна и достигнув Сан-Паулу-ди-Луанда. Ливингстон выступил в путь 3 июня 1852 года в сопровождении нескольких туземцев. Достигнув Курумана, он пошел вдоль границы пустыни Калахари. 31 декабря он вошел в Литубарубу и увидел, что страна бичуанов совершенно разорена бурами, потомками голландских колонистов, которые владели Каплендом до того, как его захватили англичане. Из Литубарубы Ливингстон вышел 15 января 1853 года. Он проник в сердце области бамангватов и 23 мая добрался до Линьянти, где молодой вождь племени Макалолов Секелету принял его с большим почетом. Здесь Ливингстон, которого надолго задержал приступ опасной лихорадки, изучал быт и нравы этой страны и впервые узнал, какие страшные опустошения производит в Африке работорговля. Месяцем позже он спустился вниз по течению Нхобе до впадения ее в Замбези, побывал в Наньеле, Катонге, Либонте и добрался, наконец, до места слияния Замбези с Либой. Задумал здесь экспедицию вверх по течению этой реки до западных владений Португалии, и чтобы как следует подготовить все необходимое для этой экспедиции, после 9-недельной отлучки вернулся в Линьянти. Либой в эту эпоху называли верхнее течение реки Замбези. 11 ноября 1853 года Ливингстон во главе отряда из 27 макалолов выступил из Линьянти и 27 декабря достиг устья Либы. Затем он поднялся вверх по течению реки в земли племени Балунда, до того места, где в Либу впадает текущая с востока Маконда. Он был первым белым человеком, проникнувшим в эту область. 14 января 1854 года Ливингстон вступил в Шинте, резиденцию самого могущественного из царьков племени Балунда, который оказал ему хороший прием и через несколько дней переправился на противоположный берег Либы и 26 января оказался во владениях короля Катеме. Здесь его тоже встретили гостеприимно, и 20 февраля отряд Ливингстона уже стоял лагерем на берегу озера Дилола. Тут началась полоса неудач. Местность становилась труднопроходимой, туземцы требовали платы за проход и иногда нападали на караван. Собственный отряд Ливингстона взбунтовался, и ему грозила смерть. Менее энергичный человек отступил бы перед этими трудностями. но доктора Ливингстона они не сломили, и 4 апреля он добрался до берегов Кванга, полноводной реки, которая образует восточную границу португальских владений и на севере впадает в Конго. 6 дней спустя Ливингстон вступил в Касангу, где его видел работорговец Алвиш, и 31 мая прибыл в Сан-Паулу-ди-Луанда. Так закончилось это длившееся 2 года путешествие, во время которого Африка впервые была пересечена наискось с юга на запад. 24 сентября того же года Дэвид Ливингстон вышел из Сан-Паулу-ди-Луанда. Он следовал вдоль правого берега Кванзы, той самой Кванзы, которая сыграла такую роковую роль в судьбе Дика Сэнда и его спутников. Дошел до места слияния этой реки с Ломбе, встречая по пути множество невольничьих караванов, вторично прошел через Касангу, покинул ее 20 февраля, переправился через Кванга и в Кававе достиг бассейна реки Замбези. 8 июля он снова был на берегу озера Дилола, затем снова увидел Шинта, спустился вниз по течению Замбези и возвратился в Линьянти, откуда вновь выступил в путь 3 ноября 1855 года. Эта часть путешествия должна была завершить первое в истории пересечение Центральной Африки от западного до восточного ее берега. Открыв знаменитый водопад Виктория, грохочущий дым, Дэвид Ливингстон покинул берега Замбези и направился на северо-восток. Путешествие по области племени Батока, где люди одуряли себя курением гашиша, посещение могущественного местного царька Сималебуэ, переправа через Кафуэ, снова Замбези, визит к королю Мбурума, осмотр развалин старинного португальского города Зумба, встреча 17 января 1856 года с царьком Мпенде, в то время воевавшим с португальцами, и, наконец, прибытие 2 марта в Тете на берегу Замбези. Таковы были главные этапы этого пути. 22 апреля Ливингстон покинул это поселение, некогда славившееся своим богатством, спустился к дельте Замбези и прибыл в Килиманы близ ее устья 20 мая, через 4 года после того, как покинул Кейптаун. 12 июля он отплыл на корабле к острову Маврикий, и 22 декабря после 16-летнего отсутствия вернулся в Англию. Здесь знаменитого путешественника ждала торжественная встреча, премия Парижского географического общества, большая медаль Лондонского географического общества. Всякий другой на его месте решил бы, что заслужил отдых, но Ливингстон думал иначе. 1 марта 1858 года он в сопровождении своего брата Чарльза, капитана Бединфилда, Торнтона, Бейнса, врачей Кирка и Меллера, снова отправился в Африку и в мае высадился на Мозамбикском берегу, намереваясь приступить к исследованию бассейна Замбези. Не всем суждено было вернуться из этого путешествия. Маленький пароходик Мароберт позволил исследователям подняться вверх по течению Великой реки через рукав Кангоне. В Тете они прибыли 8 сентября. В январе 1859 года разведка нижнего течения Замбези и ее левого притока Шире, в апреле того же года поездка к озеру Ширва, исследование области Манганья. 10 сентября открытие озера Ньяса. 9 августа 1860 года возвращение к водопаду Виктория. 31 января 1861 года прибытие в устье Замбези епископа Маккензи и его спутников. В марте 1861 года исследование Рувумы на пароходе «Пионер». В сентябре 1861 года возвращение на озеро Ньяса и пребывание там до конца октября. 30 января 1862 года прибытие 2-го парохода «Леди Ньяса», на котором приехала миссис Ливингстон. Таковы были главные события первых лет работы этой новой экспедиции. К тому времени епископ Маккензи и один из миссионеров уже умерли, не выдержав ужасного климата, а 27 апреля скончалась на руках мужа миссис Ливингстон. В мае того же года Ливингстон попытался вторично исследовать Рувуму, а затем в конце ноября он вернулся к Замбези и поднялся вверх по течению шире, потерял в апреле 1863 года своего спутника Торнтона, отослал в Европу своего брата Чарльза и доктора Кирка, которые были совершенно истощены болезнями. И сам 10 ноября в третий раз посетил озеро Ньяса и завершил его географическое описание. Спустя 3 месяца он вернулся к устью Замбези, откуда направился в Занзибар, и 20 июля 1864 года, после 5-летнего отсутствия, прибыл в Лондон. Там он напечатал свой труд, озаглавленный «Исследование Замбези и ее притоков». 28 января 1866 года Ливингстон снова высадился в Занзибаре. Он начинал новое путешествие, 4-е по счету. 8 августа, после того, как он своими глазами увидел ужасающие сцены, порождаемые в этой стране работорговлей, доктор Ливингстон, сопровождаемый на этот раз лишь несколькими сипаями и неграми, прибыл в Макалаоза на берегу озера Ньяса. Сипай – колониальные войска из местного населения Индии, находящиеся на службе у англичан. Через 6 недель большая часть эскорта бежала и, возвратившись в Занзибар, распространила там ложный слух о смерти Ливингстона. Но отважный путешественник не отступил. Он решил исследовать местность, лежащую между озерами Ньяса и Таганьика. 10 декабря вместе с несколькими проводниками-туземцами Ливингстон переправился через реку Лвангва и 2 апреля 1867 года дошел до озера Льемба. Тут он заболел, и целый месяц жизнь его висела на волоске. Едва оправившись от болезни, он 30 августа добирается до озера Мверу, исследует его северный берег и 21 ноября приходит в город Каземба, где отдыхает 40 дней, успевая за это время дважды побывать на озере Мверу. Из Каземба Ливингстон двинулся на север с намерением побывать в крупном населенном пункте Уджиджи на берегу озера Таганьика. Захваченный разливами, покинутый проводниками, он вынужден был вернуться в Каземба, повернул 6 июля на юг и через 6 недель уже достиг большого озера Бангвиулу. Здесь он оставался до 9 августа, а затем опять попытался пройти на север к Таганьике. Какое это было мучительное путешествие! Героический путешественник настолько ослабел, что с 7 января 1869 года его несли на руках. В феврале он наконец увидел Таганьику и добрался до Уджиджи, где нашел кое-какие вещи, отправленные на его имя из Калькутты Восточным обществом. У Ливингстона была теперь только одна мысль – продвинуться к северу от Танганьики и достичь истоков или долины Нила. 21 сентября он был в Бомбаре, в Маниеме, области людоедов, и дошел до реки Луалабы, которая, как догадывался Камерон и как впоследствии установил Стэнли, представляет собой верховье Заира или Конго. В Мамагеле болезнь снова свалила Ливингстона с ног на 80 дней. С ним оставалось только 3 слуг. Наконец, 21 июля 1871 года он отправился в обратный путь к Таганьике и только 23 октября добрался до Уджиджи. Болезни и лишения превратили его в настоящий скелет. В продолжение всего этого долгого времени от Ливингстона не поступало никаких известий. В Европе его уже считали умершим, сам он больше не надеялся, что кто-нибудь поможет ему. Через 11 дней после возвращения Ливингстона в Уджиджи в 1/4 мили от озера раздались ружейные выстрелы. Ливингстон вышел из своего шалаша. Перед ним был человек. Белый. «Доктор Ливингстон, не так ли?» — спросил он. «Да», — ответил путешественник и, радушно улыбаясь, приподнял фуражку. Они обменялись крепким рукопожатием. «Слава Богу!» — сказал Белый. «Наконец-то я нашел вас». «Я счастлив, что я тут и мог встретить вас», — ответил Ливингстон. Вновь прибывший был американец Стэнли, репортер газеты «Нью-Йорк Геральд». Директор этой газеты мистер Беннет послал его в Африку на поиски Дэвида Ливингстона. В октябре 1870 года Стэнли без колебаний, без громких фраз, просто, как и подобает героям, сел в Бомбее на корабль, доплыл до Занзибара и отправился дальше почти по тому же маршруту, как Спик и Бертон. Перенеся в пути бесчисленные лишения, много раз рискуя жизнью, он прибыл, наконец, в Уджиджи. Ливингстон и Стэнли подружились, вместе предприняли экспедицию на лодках к северным берегам Танганьики, добрались до мыса Магалы и после тщательного исследования пришли к выводу, что водостоком для озера Танганьика служит один из притоков Луалабы. Через несколько лет Камерон и сам Стэнли сумели неопровержимо доказать правильность этого предположения. 12 декабря Ливингстон и его спутник вернулись в Уджиджи. Стэнли готовился вернуться на родину. 27 декабря, после 8-дневного плавания, он и Ливингстон прибыли в Уримбу. 23 февраля они были уже в Куихаре. 12 марта настал день прощания. «Вы совершили то, на что решились бы немногие, и сделали все гораздо лучше, чем многие испытанные путешественники», сказал Ливингстон Стэнли. «Я бесконечно вам признателен. Да будет над вами и вашими начинаниями благословение Господне». «Надеюсь еще увидеть вас живым и здоровым среди нас», ответил Стэнли, крепко пожимая ему руку. И, быстро вырвавшись из его объятий, отвернулся, чтобы скрыть слезы. «Прощайте, доктор, дорогой друг», — сказал он глухим голосом. «Прощайте», — тихо ответил Ливингстон. Стэнли уехал и 12 июля 1872 года высадился в Марселе. Ливингстон продолжал свои исследования. Проведя в Куихаре 5 месяцев, он 25 августа в сопровождении 3 его черных слуг, Сузи, Шума и Амоды, 2 других слуг, 56 туземцев, оставленных ему Стэнли и Джекоба Уэйнрайта, отправился к южному берегу Танганьики. Через месяц после выступления караван прибыл в Мура. Всю дорогу бушевали ураганы, вызванные страшной засухой. Затем начались дожди. Вьючных животных кусали мухи цеце, и они гибли. Туземное население держалось враждебно. Все же 24 января 1873 года маленькая экспедиция Ливингстона пришла в Читунгве. 27 апреля, обогнув с востока озеро Бангвиулу, она направилась к деревне Читамба. Именно здесь несколько работорговцев видели Ливингстона. Об этом-то они и сообщили Алвишу и его достойному сотоварищу из Уджиджи. Вполне можно было предполагать, что Ливингстон, закончив исследование южного берега Таганьики, двинется на запад к Лаанде, в еще не исследованные им места. Оттуда он направится в Анголу, в мрачный край работорговли. Дойдет до Казонды. Маршрут этот казался вполне естественным. Миссис Уэлден вправе была рассчитывать на скорое появление великого путешественника. Ведь прошло уже больше 2 месяцев с тех пор, как его видели на южном берегу озера Бангвиулу. Но, увы, 13 июня, накануне дня, когда Нигора должен был явиться за письмом, сулившим ему 100 тысяч долларов, в Казонде пришла весть, доставившая большую радость Алвишу и прочим работорговцам. На заре, 1 мая 1873 года, доктор Дэвид Ливингстон скончался. Маленький караван Ливингстона добрался 29 апреля до деревни Читамба, расположенной на южном берегу Бангвиулу. Ливингстона несли на носилках. Ночью 30 апреля под влиянием сильной боли он застонал, чуть слышно произнес «Боже мой» и снова впал в забытье. Через час он позвал своего слугу Сузи, попросил принести лекарство, а затем прошептал слабым голосом «Хорошо, теперь можешь идти». Около 4 часов утра Сузи и 5 человек из экспедиции вошли в хижину путешественника. Дэвид Ливингстон стоял на коленях около своей койки, уронив голову на руки, и, казалось, молился. Сузи осторожно коснулся пальцем его щеки. Она была холодна. Дэвид Ливингстон умер. 10 месяцев спустя верные слуги после бесконечных трудностей донесли его тело до Занзибара, и 12 апреля 1874 года Ливингстон был похоронен в Вестминстерском аббатстве среди других великих людей Англии, которых она чтит не менее своих королей. Глава 15. Куда может завести Мантикора? Утопающий хватается за соломинку. Как бы слабо ни мерцал луч надежды, глаза приговоренного к смерти ищут его с жадностью. Так же было и с миссис Уэлден, и нетрудно представить себе ее горе, когда она узнала из уст самого Алвиша, что доктор Ливингстон только что скончался в маленькой негритянской деревне на берегу Бангвеулу. Она почувствовала себя вдруг такой одинокой и несчастной. Ниточка, связывавшая ее с путешественником, а через него и с цивилизованным миром, вдруг оборвалась. Спасительная соломинка ускользнула из ее рук, луч надежды угасал у нее на глазах. Том и его товарищи ушли из Казонды к Большим озерам. О Геркулесе по-прежнему не было никаких известий. Миссис Уэлдон видела, что ей не на кого больше рассчитывать. Осталось только принять предложение Нигора, но постараться изменить его так, чтобы обеспечить благополучный исход дела. 14 июня, в назначенный день, Нигора явился в хижину миссис Уэлдон. Португалец по своему обыкновению вел себя как деловой человек. Он прежде всего заявил, что не уступит ни одного цента из назначенной суммы выкупа, который, впрочем, его пленница не оспаривала. Однако и миссис Уэлдон проявила немалую деловитость, ответив ему следующими словами: «Если вы хотите, чтобы сделка состоялась, не делайте ее невозможной, предъявляя неприемлемые требования. Обмен нашей свободы на сумму, которую вы требуете, может быть произведен без того, чтобы мой муж приезжал в эту страну. Вы же знаете, что здесь делают с белыми. Я ни за что на свете не соглашусь на его приезд». Немного поколебавшись, Нигора согласился, и миссис Уэлдон добилась того, что Джеймс Уэлдон не должен будет предпринимать рискованное путешествие в Казонде. Он приедет в Мосамедиш, маленький порт на южном берегу Анголы, часто посещаемый кораблями работорговцев и хорошо известный Нигора. Нигора привезет туда мистера Уэлдона, и туда же, в Мосамедиш, агенты Алвиша доставят к условленному сроку миссис Уэлдон, Джека и кузена Бенедикта. Мистер Уэлдон внесет выкуп, пленники получат свободу, а Нигора, который будет играть перед мистером Джемсом Уэлдоном роль безупречно честного человека, исчезнет, как только прибудет корабль. Этот пункт соглашения, которого добилась миссис Уэлдон, был очень важен. Таким образом, она избавляла своего мужа от опасного путешествия в Казонде, от риска быть задержанным после того, как он внесет выкуп, и от опасности обратного пути. Расстояние же в 600 миль, отделяющее Казонде от Мосамедиша, не пугало миссис Уэлдон. Если этот переход будет совершен в таких же условиях, как ее путешествие от Кванзы до Казонде, то он будет не так труден. К тому же Алвиш, получавший свою долю выкупа, будет заинтересован в том, чтобы пленников доставили на место здравыми и невредимыми. Договорившись обо всем с Нигора, миссис Уэлдон написала мужу письмо, давая работорговцу возможность на время выдать себя за преданного ей слугу, которому посчастливилось бежать из плена. Нигора взял письмо, которое, несомненно, должно было заставить Джеймса Уэлдона без колебаний последовать за ним в Мосамедиш, и на следующий день в сопровождении эскорта из 20 негров двинулся на север. Почему он выбрал это направление? Намеревался ли он устроиться пассажиром на каком-либо из кораблей, которые заходили в устье Конго, и избежать таким образом португальских поселений и каторжных тюрем, где он не раз бывал невольным гостем? Весьма вероятно. По крайней мере, именно такое объяснение он дал Алвишу. После его отъезда миссис Уэлдон оставалось только постараться наладить свою жизнь в Казонде так, чтобы, возможно, более сносно провести время, которое ей оставалось прожить в Казонде. Отсутствие Нигора при самых благоприятных обстоятельствах должно было продлиться 3-4 месяца. Это был наименьший срок, который требовался на поездку в Сан-Франциско и обратно. Миссис Уэлдон не собиралась покидать имение Алвиша. Здесь она сама, ее ребенок и кузен Бенедикт были в относительной безопасности. Заботливость Халимы намного смягчала лишение этого заточения. Да и вряд ли работорговец согласился бы выпустить пленников из своей фактории. Большой барыш, который сулил ему выкуп, стоил забот строгого надзора. Алвиш был даже рад, что ему не пришлось покидать Казонде для поездки на фактории в Бие и Касанге. Во главе новой экспедиции, отправленной для захвата рабов, вместо него стал Каимбра. Жалеть об отсутствии этого пьяницы, конечно, не приходилось. Нигора перед своим отъездом оставил Алвишу подробнейшее наставление насчет миссис Уэлдон. Нужно было бдительно следить за ней. Никто не знал, что сталось с Геркулесом. Если он не погиб в опасных дебрях провинции Казонде, он, возможно, постарается как-нибудь подобраться к фактории и вырвать пленников из рук Алвиша. Работорговец превосходно понял дело, которое пахло многими тысячами долларов. Он заявил, что будет присматривать за миссис Уэлден как за собственной кассой. Итак, монотонная жизнь, начавшаяся с прибытием пленницы в факторию, продолжалась. Все, что происходило в этих стенах, в точности повторяло быт туземцев. Алвиш строго придерживался в своем доме обычаев коренных жителей Казонды. Женщины в фактории делали то же, что делали бы в городе, угождая своим мужьям или хозяевам. Они толкли тяжелыми пестами в деревянных ступах рис, чтобы вышелушить зерна. Веяли и просеивали кукурузу, растирая ее между двумя камнями, и приготовляли крупу, из которой туземцы варят похлебку под названием мтиелле. Собирали урожай сорга, похожего на хрупкое просо. О том, что оно созрело, только что торжественно оповестили население. Извлекали благовонное масло из косточек мпафу, похожих на оливки плодов, из эссенции которых вырабатывают духи, очень любимые туземцами. Пряли хлопок, быстро вращая веретено длиною в 1.5 фута. Выделывали материю из древесной коры, отбивая ее колотушками. Выкапывали корни маниоки, возделывали землю под растения, идущие в пищу. Маниоку, из которой делают муку кассаву. Бобы, которые растут на деревьях высотой в 20 футов в стручках, называемых мазидзана, длиной в 15 дюймов. Арахис, из которого выжимают идущее в пищу масло. Светло-голубой многолетний горох, известный под названием челобе. Цветы его придают некоторую остроту пресному вкусу вареного сорга. Местный кофе. Сахарный тростник, из сока которого делают сладкий сироп. Лук, гуаяву, кунжут. Огурцы, зерна которых жарят, как каштаны. Приготовляли хмельные напитки, малофу из бананов, помбы и всякие настойки. Ухаживали за домашними животными. За коровами, которые позволяют себя доить только в присутствии теленка или хотя бы чучела теленка. За малопородистыми короткорогими телками, иногда с горбом на холке. За козами, которые в этой стране, где мясо служит обычным продуктом питания, стали важным предметом обмена и, можно сказать, являются такой же ходячей монетой, как рабы. И, наконец, заботились о домашней птице, о свиньях, овцах, быках и так далее. Этот длинный перечень показывает, какие тяжелые работы возлагаются на слабый пол в диких областях африканского континента. А мужчины в это время курили табак или гашиш, охотились на слонов или на буйволов, нанимались к работорговцам для захвата невольников. Сбор кукурузы или охота на рабов, как всякий сбор урожая и всякая охота, производятся в определенный сезон. Из всех этих разнообразных занятий миссис Уэлден видела в фактории Алвиша только те, которые выпадали на долю женщин. Она иногда останавливалась возле работавших туземок и смотрела на них, а они, надо сказать, встречали ее далеко не приветливыми гримасами. Они инстинктивно ненавидели белых, и хотя знали, что миссис Уэлден пленница, нисколько не сочувствовали ей. Только Халима была исключением, и миссис Уэлден, запомнив несколько слов из туземного наречия, скоро научилась кое-как объясняться с юной невольницей. Маленький Джек часто сопровождал свою мать, когда она прогуливалась по фактории, но ему очень хотелось выбраться за ее ограду. А ведь там, на огромном баобабе, были сделаны из нескольких прутьев гнезда марабу и гнезда суимангов с алыми грудками и горлышками, похожими на ткачиков. Там были вдовушки, таскающие для своих гнезд солому из крыш, и птицы-носороги с сильным и красивым голосом. Светло-серые с красными хвостами попугаи, которых маньемы называют Роуз и дают это имя вождям племен, и насекомоядная друга, похожая на коноплянок, но только с красным клювом. Сотни бабочек велись там и сям над кустами, особенно по соседству с ручейками, протекавшими по фактории. Но бабочки интересовали больше кузена Бенедикта, чем Джека, и мальчик очень жалел, что он еще не вырос и не может заглянуть через ограду фактории. Увы. Где теперь его бедный друг Дик Сент, который помогал ему влезать так высоко на мачты пилигрима? Вот вместе они влезли бы на ветки этих деревьев, вершины которых подымались вверх на сотню футов. Как им было бы тогда весело! Кузен Бенедикт, тот чувствовал себя отлично повсюду, лишь бы вокруг него было достаточно насекомых. Ему посчастливилось найти в фактории и изучить, насколько он мог сделать это без очков и лупы, крошечную пчелку, которая откладывает свои яички в ходы древоточцев, и паразитирующую осу сфекса, которая кладет яйца в чужие ячейки, как кукушка подкидывает свои яйца в гнезда других птиц. В фактории, особенно вблизи ручейков, не было недостатка в москитах, и они разукрасили его своими укусами до неузнаваемости. А когда миссис Уэлдон упрекала кузена Бенедикта за то, что он позволил зловредным насекомым так изуродовать себя, ученый, до крови расчесывая себе кожу, отвечал: «Что поделаешь, кузина Уэлдон, таков их инстинкт. Нельзя на них за это сердиться». И, наконец, однажды, это было 17 июня, кузен Бенедикт чуть не стал счастливейшим из энтомологов. Однако это происшествие, которое имело самые неожиданные последствия, заслуживает более обстоятельного рассказа. Было около 11 часов утра. Невыносимая жара заставила всех обитателей фактории спрятаться в хижины, и даже на улицах Казонды нельзя было встретить ни одного местного жителя. Миссис Уэлдон дремала, сидя возле маленького Джека, который крепко спал. Даже кузен Бенедикт ощутил воздействие этого тропического зноя и отказался от очередной энтомологической прогулки. Скажем прямо, сделал он это с крайней неохотой, потому что слышал, как под палящими лучами полуденного солнца в воздухе гудит бесчисленное множество насекомых. И все же он, хотя и с глубоким сожалением, скрылся в своей хижине. И сон уже начал овладевать им. И вдруг, когда глаза его уже наполовину закрылись, он услышал какое-то жужжание. Невыносимо раздражающий звук, который насекомое производит взмахами своих крылышек. Иные насекомые могут производить 15-16 тысяч взмахов крылышками в секунду. «Насекомое!» — скричал кузен Бенедикт, мгновенно пробудившись и переходя из горизонтального положения в вертикальное. Что в хижине жужжит насекомое, не могло быть никакого сомнения. Хотя кузен Бенедикт страдал близорукостью, слух у него был необычайно тонкий, и он мог даже отличать одно насекомое от другого по характеру его жужжания. И вот жужжание этого насекомого показалось кузену Бенедикту незнакомым, а судя по его силе, оно должно было исходить от какого-то гиганта. «Что же это за насекомое?» — спрашивал себя энтомолог. И он отчаянно щурил близорукие глаза, стараясь и без очков обнаружить источник звука. Его энтомологический инстинкт подсказывал ему, что перед ним открывается возможность совершить славный подвиг, что насекомое, по милости провидения, залетевшее к нему в хижину, не какой-нибудь заурядный жук. Кузен Бенедикт замер, сидя на своей кровати. Он весь обратился вслух. Солнечный луч слегка освещал полумрак, царивший в лачуге. И кузен Бенедикт заметил большое черное пятно, кружившее в воздухе, но слишком далеко, так что он никак не мог его рассмотреть. Кузен Бенедикт затаил дыхание, и даже если бы неизвестный гость укусил его, он не шелохнулся бы, чтобы не спугнуть его. Наконец, жужжащее насекомое, описав множество кругов около него, село ему на голову. Рот кузена Бенедикта дрогнул, словно пытаясь расплыться в улыбке. И в какой улыбке? Он чувствовал, как легкое насекомое бегает по его волосам. Его неудержимо потянуло поднять руку к голове и схватить насекомое, но он сумел подавить в себе это желание и поступил правильно. «Нет, нет», — думал кузен Бенедикт. «Я могу промахнуться или, что еще хуже, причинить ему вред. Подожду, пока оно спустится ниже». Вот оно бежит. Я чувствую, как его лапки касаются моего черепа. Это, наверное, очень крупное насекомое. Господи, сделай так, чтобы оно спустилось на кончик моего носа, и тогда, скосив глаза, я смогу, пожалуй, рассмотреть его и определить, к какому отряду, роду, семейству, подсемейству и группе оно принадлежит. Так думал кузен Бенедикт. Но расстояние от остроконечной макушки его головы до кончика его довольно длинного носа было очень велико. И сколько других путей могло избрать прихотливое насекомое, например, в сторону ушей или затылка, путей, уводящих его от глаз ученого, не говоря уж о том, что оно могло в любую секунду взлететь, покинуть темную хижину и исчезнуть в солнечных лучах, там, где оно без сомнения проводит свою жизнь и куда его должно привлекать жужжание его сородичей. Кузен Бенедикт подумал обо всем этом. Никогда еще за всю свою жизнь энтомолога он не переживал столь тревожных минут. Африканское шестиногое неизвестного науки семейства или неизвестного вида, или хотя бы неизвестного подвида, сидело у него на темени и он мог распознать его только в том случае, если оно соблаговолит приблизиться к его глазам на расстоянии 1 дюйма. Однако небеса, вероятно, услышали моление кузена Бенедикта. Побродив по его растрепанным волосам, подобным зарослям дикого кустарника, насекомое медленно начало спускаться по лбу кузена Бенедикта, и у него, наконец, появилась надежда, что оно доберется до его переносицы. А раз уж оно доберется до этой вершины, то почему бы ему не спуститься к подножию? «Я бы на его месте обязательно спустился», — думал достойный ученый. По правде говоря, всякий другой на его месте, естественно, изо всей силы хлопнул бы себя рукой по лбу, чтобы убить или хотя бы прогнать назойливое насекомое. Ощущать, как 6 лапок бегают по коже, не говоря уж об опасности укуса, и не сделать ни единого движения, согласитесь, что это был чистейшей воды героизм. Спартанец, позволявший лисице терзать свою грудь, или римлянин, державший в голой руке раскаленные угли, не лучше владели собой, чем кузен Бенедикт, который, несомненно, был прямым потомком этих 2 героев. Насекомое после 2 дюжин поворотов и кругов добралось до переносицы. Тут оно на секунду заколебалось, и у кузена Бенедикта бешено застучало сердце. Поднимется ли насекомое вверх на лоб или спустится вниз по носу? Оно спустилось. Кузен Бенедикт почувствовал, как мохнатые лапки семенят по его носу. Насекомое не сворачивало ни вправо, ни влево. На секунду оно задержалось между трепещущими крыльями ноздрей на легкой горбинке носа ученого, великолепно приспособленной для очков. Оно перебралось через ложбинку, возникшую от постоянного ношения того оптического прибора, которого так не хватало сейчас бедному кузену Бенедикту, а затем остановилось на самом кончике носа. Лучшего места насекомое не могло выбрать. Сведя в 1 точку линии зрения обоих своих глаз, кузен Бенедикт мог теперь, словно через увеличительное стекло, рассмотреть насекомое. «Боже мой!» — вскричал кузен Бенедикт вне себя от радости. «Бугорчатая мантикора!» Увы, следовало не кричать, а только подумать это. Но не слишком ли многого мы требуем от самого большого энтузиаста среди энтомологов? Увидеть у себя на кончике носа бугорчатую мантикору с широкими надкрыльями, насекомое из семейства скакунов, разновидность, чрезвычайно редкую в коллекциях и водящуюся как будто только в южной части Африки, и не испустить вопля восторга? Нет, это уже свыше сил человеческих. К несчастью, мантикора услышала этот крик, а за ним к тому же почти немедленно последовало чихание, сотрясшее возвышенность, на которой она сидела. Кузен Бенедикт хотел схватить ее, поднял руку, с силой сжал пальцы в кулак и захватил только кончик собственного носа. «Проклятье!» — воскликнул ученый. Но он тут же взял себя в руки, и все дальнейшее его поведение могло служить образцом замечательного самообладания. Кузен Бенедикт знал, что бугорчатая мантикора почти не летает. Она только перепархивает с места на место, а больше бегает. А потому он опустился на колени, и вскоре ему удалось увидеть в 10 дюймах от своего носа черное пятнышко, быстро скользившее в солнечном луче. Лучше всего было не стеснять передвижений мантикоры, изучать ее на свободе. Только не следовало терять ее из виду. «Поймать мантикору?» — сказал себе кузен Бенедикт. «Это значит рисковать раздавить ее. Нет, я последую за ней. Я буду любоваться ею. А поймать ее я всегда успею». Ошибался ли кузен Бенедикт? Как бы то ни было, он опустился на четвереньки, уткнул нос в землю, словно охотничья собака, почуявшая след, и пополз за мантикорой, не отставая от нее больше, чем на 8 дюймов. Через мгновение ученый уже очутился вне своей хижины под полуденным солнцем, а еще через несколько минут у самого чистокола, ограждавшего факторию Алвиша. Что же сделает здесь мантикора? Поднимется в воздух и перенесется через ограду, оставив ее между собой и своим обожателем? Нет, это было не в характере мантикоры. Кузен Бенедикт хорошо знал привычки скакунов. А потому он продолжал преследовать насекомое, скользя в траве, словно уж, слишком далеко отстав для того, чтобы быть в состоянии дать ему энтомологическое определение. Впрочем, это он уже сделал. но достаточно близко, чтобы все время видеть, как двигается по земле это крупное пятно. Когда Мантикора добралась до изгороди, перед ней оказалось широкое отверстие кротовой норы, открывавшееся под самым частоколом. Не задумываясь, Мантикора отправилась в эту подземную галерею, поскольку она всегда ищет темноты. Кузен Бенедикт решил уже, что сейчас потеряет ее из виду. Но, к большому его удивлению, ширина прорытого кротом хода достигала по меньшей мере 2 футов. Это была своего рода подземная галерея, по которой сухопарому энтомологу нетрудно было проползти. Он с азартом хорька устремился туда вслед за Мантикорой и не заметил даже, что, зарывшись в землю, таким образом находится уже под оградой фактории. Кротовый ход был естественной коммуникацией между огражденной территорией и внешним миром. Через полминуты кузен Бенедикт оказался уже вне фактории. Но он даже не обратил на это никакого внимания. Он был совершенно поглощен изящным насекомым, за которым следовал. Однако Мантикоре, видимо, надоело ходить пешком. Она раздвинула надкрылья и расправила крылышки. Кузен Бенедикт почувствовал опасность. Он вытянул руку, чтобы накрыть насекомое ладонью и заключить его во временную темницу, как вдруг фрррр. Мантикора улетела. Легко представить себе отчаяние кузена Бенедикта. Но Мантикора не могла улететь далеко. Энтомолог поднялся на ноги, осмотрелся и бросился вперед, вытянув руки. Насекомое кружилось в воздухе над его головой, и он различал только маленькое черное пятнышко неопределенной формы. Сядет ли оно опять отдохнуть на землю после того, как опишет несколько причудливых кругов над его взъерошенной шевелюрой? Все говорило за то, что так оно и поступит. Но, к несчастью для незадачливого ученого, эта часть фактории Алвиша, расположенной на северной окраине города, примыкала к большому лесу, покрывавшему территорию Казонды на протяжении многих миль. Если Мантикора достигнет деревьев и там начнет перелетать с ветки на ветку, придется распроститься с надеждой водворить ее в знаменитую жестяную коробку, где она была бы лучшим украшением коллекции. Увы, так и случилось. Но Мантикора опять опустилась на землю. Кузену Бенедикту неожиданно повезло. Он заметил место, куда село насекомое, и тотчас же с размаху бросился на землю. Но Мантикора больше не ползла. Теперь она передвигалась скачками по земле. Совершенно измученный, с ободранными до крови коленями и расцарапанными руками, кузен Бенедикт тоже прыгал. Вытянув руки, он кидался то вправо, то влево, следуя за черным пятнышком. Он подскакивал, как будто земля под ним была раскалена до красна, и взмахивал руками, словно пловец. Напрасный труд. Руки его все время хватали пустоту. Насекомое, играючи, ускользало от него, и, наконец, добравшись до свежей зелени деревьев, взвилось в воздух, задело ухо ученого и исчезло окончательно, подразнив на прощание его слух самым ироническим жужжанием. «Проклятие!» еще раз воскликнул кузен Бенедикт. «Она от меня скрылась! Неблагодарная тварь! А я-то предназначал тебе почетное место в своей коллекции! Ну нет, я от тебя не отстану! Я буду преследовать тебя, пока не поймаю!» Огорченный энтомолог забыл, что при его близорукости бесполезно было искать Мантикору среди зеленой листвы. Но он уже не владел собою. Гнев и досада обуревали его. Он и только он сам был виноват в этой неудаче. Если бы он сразу схватил насекомое, вместо того, чтобы изучать его на свободе, ничего этого не случилось бы, и он обладал бы сейчас великолепным образцом африканской мантикоры, насекомого, которому дали имя сказочного животного, якобы обладавшего лицом человека и туловищем льва. Кузен Бенедикт потерял голову. Он даже не заметил, что это неожиданное происшествие вернуло ему свободу. Он не думал о том, что кротовая нора, в которую он нырнул, послужила ему путем для того, чтобы покинуть факторию Алвиша. Перед ним был лес, и где-то в нем его улетевшая Мантикора. Какой угодно ценой он должен поймать ее. И он побежал по лесу, уже не сознавая, что делает, повсюду воображая драгоценную Мантикору, размахивая в воздухе руками, как огромная сенокосилка. Куда он идет? Как найдет обратно дорогу и найдет ли ее вообще? Об этом он себя не спрашивал. Он углубился в лес по крайней мере на целую милю, рискуя столкнуться с враждебным туземцем или попасть в зубы хищному зверю. И вдруг, когда он проходил мимо зарослей кустарника, из них выскочило какое-то огромное существо, прыгнуло и обрушилось на него. Потом оно схватило кузена Бенедикта одной рукой за шею, а другой за низ спины, как он сам схватил бы мантикору, и, не давая ему времени опомниться, утащило в чащу. Увы, в этот день кузен Бенедикт безвозвратно упустил возможность стать счастливейшим из энтомологов всех пяти частей света.